Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Совместимы ли большевизм и сталинизм с христианством? Чему может научить нас подвиг новомучеников? «Дерзает щерь», — говорит Христос в Евангелии исцелившейся женщине. Почему он благословляет ее действие, которое нарушает иудейский закон? Чудо нашего времени. Как закрывают благотворительные сборы на больных детей сейчас? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня, 18 ноября, годовщина избрания святителя Тихона Белавина патриархом. Это один из дней его памяти. В году вообще таких дней несколько. Вот совсем недавно мы вспоминали этого святого в радиожурнале и отмечали, святитель Тихон стал патриархом в 1917 году, в то время, когда было еще не до конца понятно, что ждет церковь и страну. Гонения за веру в Христа со стороны советской власти уже начались, но предвидеть их масштабы тогда вряд ли было возможно. Сейчас, казалось бы, акценты самой истории уже расставлены. Святитель Тихон возглавляет сонм новомучеников XX века. Новомученики – это люди, которые стали жертвами Красного террора и Сталинского террора, которые были убиты просто за то, что они исповедали Христа и не отреклись от Него. А помимо новомучеников, жертвами террора в 20-е и 30-е годы стали сотни тысяч других людей, так называемых классовых врагов советской власти или идеологических врагов, раскулаченных, сосланных в лагеря, расстрелянных на полигонах или погибших в нечеловеческих условиях на сталинских стройках. Тем не менее, сегодня среди христиан все чаще можно встретить мнение, что установление советской власти для России было благом, а Сталин вообще едва ли не спас страну. Порой предлагают даже его канонизировать. Совместимы ли большевизм и сталинизм с христианством? Можно ли совместить память о том же святителе Тихоне и одобрение большевизма и сталинизма? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей без сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что самым точным словом из Евангелия о времени руководства церкви, которое приняло на себя как страшное крестоношение святителя Тихон, это слова Христа в Гефсиманском саду. Сейчас ваше время и власть тьмы, который он сказал тем, кто пришел его арестовывать. Вот время служителей тьмы и власть тьмы заволакивало наше Отечество и полностью его, казалось, поглотил. Да, действительно, в 18 году еще было непонятно до конца, как развернется новая власть по отношению к церкви, потому что даже представить себе никто не мог того уровня насилия и террора, которое эта власть скоро сделала нормой. Но основное время его служения, конечно, уже было абсолютно понятно, что это такая инфернальная просто бездна, из которой действительно повырезали все возможные демоны, и люди, которые возглавляют эту власть по отношению к церкви, были предельно откровенны, циничны, и они декларировали свое отношение к ней. Это было действительно отношение тьмы к свету, это ненависть. И Ленин, и Троцкий, и Сталин, и все остальные. Это были люди, которые были сознательными атеистами и были сознательными богоборцами. То есть любые формы богопочитания были для них ненавистны. С любыми формами богопочитания при любой возможности они боролись вплоть до убийства тех, кто был носителем веры. Совместить это в нормальной христианской голове и, самое главное, в нормальном христианском сердце, с моей точки зрения, невозможно. Нельзя служить одновременно свету, который есть Господь, и тьме, которая есть безбожие. Невозможно. Сейчас, по мере удаления от тех лет, люди, которые, как мне кажется, не до конца расчистили вот, как бы территорию своего сердца от прошлых идолов, пришли и стали людьми, как им кажется, церковными, они пытаются вернуть это. Есть в истории такие прецеденты. Мы знаем все, что в Риме, но до сих пор стоит. Есть такой языческий храм, называется он Пантеон, Дом всех богов. Когда римляне захватывали какую-то определенную территорию для того, чтобы не ссориться с местным населением еще и по религиозному как бы измерению, да, они брали идола покоренного народа и устанавливали для того, чтобы там плененные элиты или дети элиты могли бы поклоняться своему кумиру. Вот там не может стоять статуя Христа. Она не может быть одна из, в одном ряду с другими. Или в твоем сердце Христос, или кто-то другой. Это касается не только непосредственно, допустим, того, что рядом не может стоять икона Христа и изображение какого-то другого культа. Это и система ценностей, прежде всего. В твоем сердце, если ты христианин, не могут быть вместе Нагорная проповедь, учение о жертвенной любви, вера, как то, чем человек угождает Богу, совет, как некий взятый на себя обязательство для того, чтобы войти в Царство Небесное, и одновременно другая система ценностей, которая предполагает возможным убивать тех, кто с тобой не согласен по политическим соображениям и по любым другим. Сочетать это невозможно. Если человек это сочетает, он перестает, на мой взгляд, быть христианином в полной мере. Ему надо еще что-то в себе переделать. Да, мы все переживаем о нашей родине, о том, что с ней произошло в 20 веке, о том, что с ней происходит сейчас. Мы любим безмерно нашу родину. Но если мы христиане, мы больше любим Христа. Мы безмерно любим наши семьи, наших близких, наших любимых. Но Христос говорит о том, что нельзя их любить больше, чем Его. Это значит, что на первом месте не может стоять даже Родина, даже ее индустриализация, даже какие-то экономические победы, которые весьма сомнительны, оплачены миллионными жертвами. Но вот почему-то это происходит. Мне кажется, что это происходит, потому что человек недостаточно воцерковил свой разум и свое сердце. Иначе я себе это объяснить не могу.
Отец Федор, мне кажется, невероятно важно то, что вы говорите о несовместимости служения Христу и преследования тех идеалов, которые были у советской власти, скажем, в годы становления ее или впоследствии уже при Сталине. Однако сегодня все чаще можно увидеть вот этот самый запрос, на который и церковные люди тоже реагируют, отвечают и соглашаются с ним. Вот как хорошо-то было при Сталине, была вот эта самая сильная рука, и в стране был порядок. При этом, ну, к примеру, под Москвой, или, точнее сказать, уже теперь на территории Москвы, Бутовский полигон, где в 1937-38 годах было расстреляно 20 762 человека, это только те, чьи имена доподлинно известны. Таких полигонов по стране десятки, и не очень понятно, вот опять же, да, что происходит сейчас внутри нас, когда у нас есть вот такое ярчайшее свидетельство о трагедии, катастрофе. Почему до сих пор мы в открытую, что ли, не говорим об этом? И почему не даны оценки, взвешенные, публично не даны оценки этому периоду?
Безусловно, вы правы. Нужно гласное, громкое во всеуслышание, всенародное назвать белое белым, черное черным. Безусловно, это нужно. Никуда мы от этого не денемся. Почему-то тем, кто сейчас решает, как эти вопросы освещаются там в масс-медиа, как они осмысливаются, кажется, что если мы медленно и тихо перевернем эту страницу, то это приведет к примирению. Не приведет. Не приведет, потому что как принцип действия, как возможный поступок, как возможный поведенческий сценарий, это сохраняется. Но, понимаете, это не вопрос ко мне как к священнику, это моя гражданская позиция. Я считаю, что это надо называть. Я вообще считаю, что закончившие, например, школу ФСБ люди, получая звание младшего офицера, должны получать эти погоны и документы на Бутовском полигоне. И в их клятве, верности, которую они дают Отечеству, звучащее именно там должно в том числе звучать, что они никогда не развернут свое оружие, свои полномочия, свои возможности и свои компетенции против своего народа. Как это было сделано тогда? Вот это обязательно должно быть. Понимаете, но меня больше потрясает, ужасает, как можно совместить чашу Господню и портрет Сталина дома, тем более портрет, который кощунственно изображает нимб вокруг его головы, когда люди считают его чуть ли не святым и предлагают его канонизировать. Это человек, который нарушал огромное количество заповедей Божьих. Это человек, который грабил и воровал. Это человек, который виновен лично и подписал огромное количество документов, отправляющих на расстрел миллионы людей. Даже если сами расстрельные списки подписаны им не в большом количестве, но он инициировал именно тот подход к ведению следственных дел, да, когда там за один день могло быть осуждено там, порядка 200 человек одной тройки. То есть, значит, вообще не рассматривали дела никак. Просто сказали секретарше, везде проставь, пошли праздновать. Человек, который это все организовал, как он может быть назван христианином? Никак. Выдумываются какие-то совершенно небылицы про там, то, что его благословила святая Матрона или что-то еще. Это вот от того, что мне кажется, что это просто человек плохо читал Евангелие. Или когда читал Евангелие, он не смог расстаться с прежней системой ценностей. Мне кажется, что вот эта страшная подмена, она начинается здесь. Ну, давайте, вот вы упоминали сегодня Бутова, да, страшные годы, 37-38 год. 70 тысяч священнослужителей монашествующих расстреляно за эти два года, причем неполных. Поставьте зрительно в ряд 70 тысяч человек. И эти люди были казнены непосредственно по воле Сталина и его окружения, для того, чтобы они не проповедовали. Большинство из них уже отсидело первый срок. За что их было наказывать? Их надо было просто убить, чтобы их не было на земле, понимаете? Потому что они мешали. И храмы все надо было разрушить и уничтожить. И как после этого можно говорить о том, что этот человек был христианином, Сталин? Ну, простите, но для меня это просто бред.
Отец Федор, сегодня еще нередко вспоминают те прорывы, которые случались в производстве внутри страны, в промышленности, в экономике, вот те цифры, стройки, открытия и прочее. Опять же, победы в Великой Отечественной войне. И эти заслуги приписываются, опять же, Сталину. И, исходя из этого, делается вывод, что вот был настоящий руководитель своей страны, и при нем действительно все было в порядке. Не знаю, может быть, это запрос на какую-то сильную руку, которая есть внутри нас в силу инфантильности. Нам хочется, чтобы кто-то нас обязательно вел, кто-то за нас решал, кто-то брал на себя ответственность за нашу жизнь. Но это всего лишь мое предположение. Я не знаю, но вам, как священнику, хочется задать вопрос. Вот, к примеру, Беломорско-Балтийский канал. Действительно, прорывная стройка для своего времени. Тысячи людей, которые свои жизни положили на дно этого канала, потому что работали там в нечеловеческих условиях. Оправдывает ли вот этот самый индустриальный прорыв тысячи жизней?
С моей точки зрения, никак не оправдывает. Никак. У человека нет цены. Никто не вправе отнимать его жизнь. Понимаете, если я под дулом пистолета заставлю своего соседа строить мне дом, и через там, 40 лет мой дом окажется в очень хорошем состоянии, а его будет разрушен, это не значит, что я буду хорошим хозяйственником или строителем. Я буду преступником. Организовать вот эти огромные стройки так, чтобы не платить рабочим, и поэтому они были бы и рентабельны, и успешны. И для решения именно такого вот формата арестовать миллионы людей, конечно, это преступление. И оправдать это никак нельзя. Я думаю, что все те победы, в кавычках, которые одержаны Сталином в индустриализации, они очень больно отозвались где-то еще. Ну, во-первых, почти уничтожено русское крестьянство. Вот достаточно сесть на машину и поехать в Тверскую область, например, и посмотреть на эти вымершие уже деревни. Страшная коллективизация. Когда человек, ничего не понимающий в сельском хозяйстве, решил сломать многовековой быт и уклад людей, которые до этого кормили не только свою страну, но и соседние страны продуктами. Это такая дикая самоуверенность, какая-то просто действительно сатанинская гордыня. Что можно сказать о войне? Конечно, Сталин был умным человеком, иногда он принимал прекрасные решения. Но мне кажется, что начало войны перечеркивает все. Вот эти миллионы плененных красноармейцев, тысячи и тысячи квадратных километров, которые потеряны только потому, что в его картину не вписывалось то, что будет нападение Германии, и ему не могли этого показать, ему не могли принести об этом документы, боялись. Но это же все известно. Это вот так была выстроена система информирования. потому что тот, кто приносил не то, что совпадало с его мнением, он просто пропадал. Это же его вина. При этом репрессии. Как это назвать удачным, я не знаю. 2,5 миллиона человек, красноармейцев, погибших в плену. 2,5 миллиона мужчин. А мы с вами не можем говорить только о погибших. Вот представьте себе, мужчину арестовывают и отправляют его на Колыму. И 15 лет его нету, потому что в его кармане на выходе из завода нашли несколько гвоздей и обвинили его в воровстве социалистической собственности. Он возвращается домой. Его дети выросли. Да, он не виноват, они не виноваты. Но они лишенцы, во-первых. Они очень тяжело все это время жили без отца, без его жалования, и без его защиты, и без его воспитания. А во-вторых, семьи-то уже нет. Они выросли без отца. И вот эти преступления кто посчитает? Вот эти разрушенные святыни, эти разрубленные топорами сожженные иконы, тысячи и тысячи шедевров, там и 15-го, и 14-го, какого угодно века, которые сейчас с руками бы оторвали в любой музей мира. Вот это кто посчитает? И несостоявшиеся семьи, неродившиеся люди. Это все те преступления, которые я никак не могу оправдать. Я, конечно, не историк, я там не экономист. Но мне кажется, что все-таки, знаете, у нас есть ведь люди в русской истории, да, умнейшие, любящие Россию. Александр Сергеевич Пушкин. Среди всех изменений, которые происходят в народе, главнейшая суть нравственная. Вот мнение Александра Сергеевича Пушкина. Понимаете, какие нравственные изменения произошли в нашем народе при правлении Сталина? Возьмите, прочитайте «Погружение во тьму Волкова». Прочитайте. Он человек, который в общей сумме сидел, по-моему, 28 лет, за 5 подходов. И каждый раз он говорит о том, как изменились люди, напротив того, какие они были до того, как он сел. Вот он вышел и говорит, насколько стало страшнее жить. Как стали люди подлее. Вот это так называемая обратная селекция. Это же ведь тоже результат вот этого стукачества, доносительства, которое он инициировал, его окружение. Кто это посчитает?
Отец Федор, как вы думаете, сейчас есть ли у нас какие-то шансы адекватную оценку дать вот этому периоду большевизма и сталинизма? Есть ли у нас шансы, что мы все-таки проанализируем этот опыт и вынесем для себя из него уроки?
Ну, к сожалению, я не могу сказать и принять какое-то решение для всех. У нас в семье, да, я своих детей воспитываю с определенным взглядом на происшедшее. Я не прячу от них эти трагедии. И у меня был такой очень напугавший меня эпизод, когда еще в начале 90-х мы оказались в Сочи с маленькими детьми в одном доме отдыха на берегу моря, в котором отдыхали, ну, то, что называется, человек из Черной Волги, средним уровнем партийные функционеры советского времени, и продолжали туда ездить. А он уже предоставлял путевки для всех. И вот однажды мой старший сын, тогда ему было, может быть, лет 7, вышел в коридор на обед пораньше и столкнулся там с как раз таким пожилым коммунистом. Когда я вышел, коммунист в гневе на меня набросился, чему вы учите своего сына? Мы там и Днепро ГЭС построили, и прочее, и прочее, и прочее. Я вижу, что разговор бесполезен. Я говорю, сколько же вы народу-то расстреляли? И вот глаза у него становятся стального оттенка. Он смотрит на меня прямо в упор и говорит, значит, мало расстреляли. Знаете, он говорит, мне это при моих 3 детях. Вот эта опасность, она продолжает оставаться здесь. И в этом беда. Но я думаю, что сейчас у нас запрос больше даже не на героев. Героев очень много у нас. Возьмите Шейна, возьмите Пожарского, возьмите Минина. У нас есть, возьмите Александра Невского. У нас есть прекрасные совершенно деятели, которые могут быть образцом и примером. У нас запрос на нормальную, честную страну сейчас. Вот это самый главный запрос. Вот эта тоска самая главная сегодня. Пока мы не назовем черное черным, мы все находимся в нравственной каше. Мы не знаем, на что опереться. Мы не знаем, как правильно, потому что у нас не установлена система ценностей. Ну, как может стать памятник человеку, который на деньги противника во время Великой войны, Первой мировой, да, делает государственный переворот в своей родине? Как ему памятник может стоять где бы то ни было? Никак не может, понимаете? Никак, ни при каких обстоятельствах. Но пока стоит. Что с этим делать, я не знаю. Верен только Христос, если мы верны Ему в своих обетах. Если мы сказали, да, вот у меня есть Евангелие, я всю жизнь меряю им. и все, что не подходит, я так и говорю, не подходит, не состыковывается. Все из моей прошлой жизни, что я не могу взять с собой в жизнь по Евангелию, я не беру. Даже если это очень ценно, важно, нужно для меня. Или я не христианин.
Спасибо вам большое за комментарии, спасибо за ваши размышления.
Спасибо большое, до свидания.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь воскрешает умершую девочку, дочь начальника синагоги Иаира, а на пути к ней исцеляет кровоточивую женщину. Та 12 лет страдала кровотечением, потратила все свое имущество на врачей, но ничего ей не помогало. И тогда она решилась нарушить закон. По иудейскому закону женщина в таком состоянии считалась нечистой. Ей строго запрещено было прикосновение к святыне, но она прикасается к одеждам Христа и получает исцеление. Господь в Евангелии не раз подчеркивает, что закон для человека, а не человек для закона. И здесь он тоже говорит, цитирую, «Дерзает щерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». И вроде бы все логично, но разве христианин не призван смиряться, то есть с миром принимать обстоятельства своей жизни? Эта женщина ведь совершенно иначе поступает, она дерзает и оказывается права. Почему так? Об этом в комментарии протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.
Давайте перечитаем этот текст. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось». Вот ее действие, оно обусловлено тем, что она испробовала все средства, возможное, доступное, то, что не противоречило закону Божию, но результат оставался прежний, болезнь ее не покинула. И устав от этого состояния, от этой безысходности, она оказалась перед некой дилеммой. Вот идет Христос, Он тот, который источает исцеление. И она решила подойти к нему и прикоснуться к краю его одежды. А что такое край одежды? В законе Моисеевом сказано, что каждый мужчина должен иметь на краях своих одежд кисти. По-еврейски это цицит. И эти кисти, цицит, они напоминали о заповеди Бога. Это были белые нити, в которые впрягали одну голубую нить, которая указывала на небесное происхождение Божьего закона. То есть она касается не просто края одежды, иначе бы эта информация нас ничему бы не научила, и было бы сказано, что она просто прикоснулась к одежде. Здесь речь идет именно о крае одежды, о цицит. Она касается того, что символизирует исполнение закона, необходимость исполнять закон, ритуальной части одежды с надеждой приобщиться к божественному милосердию. Неспособная законным путем решить свои проблемы, она, конечно, проявляет некую дерзость. Она как бы прикасается именно к святыне, пребывая в состоянии некой нечистоты. Она уже измучилась, и она не может законным путем разрешить вот этот ужасный узел, и она дерзает. Ее можно назвать очень определенно ветхозаветной христианкой. Она действует так, как и должен действовать христианин в такой ситуации, когда, например, какой-то грех приносит оскверненность в твою и мою жизнь, и мы не можем справиться с этой проблемой. И когда мы уже отчаялись пережить исправление, вот здесь мы должны обратиться к Богу. Проявить некое дерзновение, как псалмопевец Давид восклицает, «Из глубины воззвах тебе, услышь мя, Господи». И для некоторых людей бывает совершенно необходимо, может быть, достичь самого дна, чтобы, оттолкнувшись от него, подняться на самую поверхность. Как в «Добротолюбии» сказано, Бог попускает некоторым людям уходить от Него, впадать в разные грехи, но Бог всегда это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. И вот эта женщина, которая устала от этой оскверненности, эта женщина, которая мечтает пережить состояние чистоты, ритуальной чистоты, чтобы она могла в храм ходить, чтобы она могла заходить там в синагогу, слушать чтение Торы, Священного Писания. Ведь не только хлебом жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих. Она, уставшая от этого карантина, дерзает. И Христос отвечает на ее дерзновение: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». То есть Христос судит не ее действия, а ее намерение. Ведь она прикасалась не желанием осквернить Христа, тем более касаясь этих цитат, а она прикасалась с мыслью: «Если только прикоснусь», у нее была такая вера. Может быть, она даже не соответствовала принципам закона Моисеева, и точно не соответствовала. «Я переживу исцеление». И Христос принимает это ее действие. И вот это исцеление, которое происходит в жизни этой женщины, оно происходит тотчас. И вот это слово «тотчас» очень часто встречается, когда говорится в Библии о тех исцелениях, которые совершает Христос. Как только она прикоснулась, а в течение 12 лет ничего не менялось. Может быть, и в твоей, и моей жизни, брат, сестра, ничего не меняется только потому, что у нас есть желание пережить некие перемены, но Христос не прикоснулся к нам, или мы не прикоснулись к Нему. Может быть, тут такая проблема, что иногда люди слишком теснятся вокруг Христа, и подойти к Нему мешают мощные затылки, широкие спины. Его теснили разные люди со всех сторон. Они же тоже к Нему прикасались, но никто не переживает исцеления. А вот она, которая не имела права по закону этого сделать, прикоснулась с верой, она точно получила исцеление. Ее жизнь совершенно изменилась. Христа все время теснят разные люди. Как Амвросий Медиоланский говорил, эту мысль повторяет Августин Блаженный: «Не пытайся найти Бога, пока Он сам тебя не найдет». Поэтому в этой толпе, на самом деле, вот в случае с этой женщиной, двое двигались навстречу друг другу – Христос и эта женщина. И Христос объявляет ей абсолютную амнистию: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Теперь мир Божий наполняет ее жизнь, исцеление совершается не только физическое, но и всецело духовное. И Господь, может быть, в этот день пришел в этот город только для того, чтобы произошло то, что произошло. И, конечно, ради девочки, которую надо было воскресить из мертвых в этот же день.
Это был комментарий протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».